Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад сегодня общаться с вами. Ну и надо сказать, что после моего рассказа некоторое время назад о факторах британского превосходства, о причинах, по которой Британская империя так здорово развелась, имела такое большое влияние, да и сейчас еще сохраняет влияние достаточно серьезное, несмотря на утрату основной части экономического потенциала, да и военного, да и политического. Вот после моего рассказа о факторах британского превосходства поступило довольно много ваших откликов. И вы обратили мое внимание на два важных фактора, о которых я для экономии времени тогда, каюсь, умолчал. Но умолчать не удалось, потому что вы мне про них напомнили. И они действительно весьма существенны, и раз уж так получилось, сегодня я исправляю свою ошибку. Есть два фактора британского превосходства, о которых нужно говорить и о которых я не упомянул. Во-первых, это частные школы, которые воспитывают элиту английскую, в целом английская система образования, парадоксальная. И во-вторых, это то, что мы не точно зовем лицемерие, а англичане правильно называют double speak, то есть двоеречие. Но сначала о частных школах. Надо понимать, что необходимое условие жизнеспособности любого организма — это воспроизводимость, способность продолжать себя в следующих поколениях. Это в полной мере относится и к общественным организмам. Социальный организм обеспечивает это условие воспитанием своих членов и подготовкой управленческих кадров. Невнимание к формированию последних означает достаточно быструю гибель, что показал, в частности, пример нашей, просуществовавшей только три поколения советской цивилизации. Особенно высоки объективные требования к качеству государственного управления и, соответственно, к подготовке кадров для него в отношении империй, ну или других государств, которые объединяют разнородные территории, которые по-разному откликаются на одни и те же управленческие импульсы. Когда вы подписываете закон, но разные регионы понимают его по-разному и действуют в соответствии с одним и тем же законом совершенно разными образами. Это действительно повышает требования к качеству госуправления. Кстати, сегодняшней России тоже касается. Опираясь на богатый опыт религиозного образования, Британская империя решила эту задачу созданием специфической системы воспитания элиты, которая включала частные школы и университеты, опять-таки, для управленческой элиты. Основанная на них подготовка имперских управленческих кадров стала важнейшим фактором британского превосходства над остальным миром и, на самом деле, одним из высочайших достижений социальной инженерии Запада. Ну, правда, не всего человечества, потому что о не менее выдающихся и изощренных плодах социальной инженерии других цивилизаций, например, Османская империя, мы знаем непозволительно мало, хотя в допетровская Россия ориентировалась именно на Османскую империю, и не только по форме одежды, но и по методам управления государством. Ну, Османская империя заимствовала у Византийской очень многое, и, соответственно, мы заимствовали византийскую традицию не только напрямую в раннем Средневековье, но и уже там в 17-16 веках мы заимствовали через Османскую империю. Так вот, ключом к английской системе воспитания кадров стали частные школы-пансионы, куда сдавала и до сих пор сдает своих детей английская элита. В конце 19 века, в период расцвета империи и максимального уровня ее самодовольства, представители империи не раз и не два называли эти частные школы, цитирую, главным достижением империи и ее фундаментом. То есть представьте себе, Британской империи принадлежит лучшая половина мира. Ее флот сильнее, причем гарантированно сильнее, двух флотов, крупнейших после нее держав, вместе взятых. Они захлебываются от денег, они захлебываются от величия, они хозяева мира, а главным достижением своей империи они искренне считают частные школы, даже не монархию, обратите внимание. По сути, дети элиты в интересах империи изымались из семей и навсегда становились в своих бывших семьях лишь редкими гостями, приезжающими на каникулы. Вместо членов своих семей они становились в первую очередь частью управленческого организма империи. Это делалось без насилия, без принудительного изъятия, абсолютно добровольно, как у нас в анекдоте про кошку и горчицу, добровольно из песней, просто потому, что это было категорическим условием сохранения детьми социального статуса родителей. В частных школах, как и в университетах, Детям и студентам не давали знаний, имеющих практическое значение. Разумеется, это было возможно только до начала индустриальной эпохи, но тем не менее. Под видом бесконечной зубрежки латыни и разнообразных схоластических предметов в детях вырабатывалось автоматическое, нерассуждающее послушание руководству, трудолюбие, упорство и, главное, дух соревнования. Все признаки критического мышления выжигались беспощадно, равно как и чувствительность, способность к сопереживанию, гуманизм и другие качества, которые противопоказаны колониальным администраторам. В силу такого воспитания кадров управленческий аппарат колоссальной империи был совершенно мизерным. Об уровне психологического насилия, которым детей превращали в эффективных менеджеров, свидетельствует воспоминание второй жены Оруэлла, Сони Броуэлл. Я цитирую, достаточно большая цитата, но очень важная. Она писала на своем опыте. «Единственная цель — целиком и полностью властвовать над каждым вздохом и каждым помыслом. Каждый ребенок в отдельности должен быть управляем. Все потаенные уголки детских душ надлежит найти и раскрыть, а для этого следует убивать в них в зародыши любую веру в то, что люди способны приходить на помощь друг другу. Все, кто через эту школу прошел, безошибочно распознают ее друг в друге. Словно члены некоего тайного братства, они обнимают друг друга, забывают на миг зло, что им причинили, и осторожно, робкой лаской, пытаются хоть немного успокоить свою боль». Несмотря на наличие неизбежного брака, о котором свидетельствует приведенная цитата, автор которой сохранил способность чувствовать, частные школы и далее элитные университеты представляли собой конвейер, который обеспечивал детям элиты ликвидацию эмоций, глубокую социализацию в своей среде, развитие интеллекта, правда, в основном административного, сугубо административного, и укрепление физического здоровья. Этот конвейер работает и сегодня, с него и по сей день сходят одинаковые, энергичные молодые люди, свободные от содержательных знаний, что бы там ни рассказывали в рекламных целях о современном английском образовании, да и американском, но спаянные в единую касту и преисполненные единственными оставленными им чувствами, всепоглощающие преданностью, термин «лояльность» здесь непозволительно слаб, именно преданности короне и друг другу, а также глубочайшего собственного превосходства по отношению ко всем остальным. Элитное образование Британии обеспечивало создание и воспроизводство монолитного социального слоя, резко отделенного от остального общества и даже от собственных семей. Кстати, в Османской империи похожий результат достигался созданием сословия янычар из детей, которых похищали из их семей в раннем возрасте, и, соответственно, эти дети не помнили ни своих родителей, ни своей культуры. В Англии этот слой с пренебрежением и презрением относился ко всем управляемым, в том числе и согражданам. Их интересы для него существовали лишь в той степени, в которой могли создавать ту или иную проблему для эгоистических интересов элиты или ее представителей. Разумеется, в частных школах для мальчиков были широко распространены гомосексуализм и педофилия. Старейшая, наиболее уважаемая школа, в конце концов, была даже по этой причине закрыта, правда, уже в 70-е годы 20 века. Помимо использования гомосексуальности как инструмента формирования обособленной от общества и жестокой элиты, важным было то, что до 67-го года гомосексуализм в Британии считался уголовными преступлениями. В Шотландии уголовное наказание за гомосексуализм было отменено в 80-м году, в Северной Ирландии в 82-м, а на заморских территориях закончилось только в 2001 году. Соответственно, элитарных носителей этой ориентации дополнительно сплачивало сознание общей преступности, страх перед наказанием и, главное, ощущение своей сверхчеловечности, то есть способности и право пренебрегать общепризнанными нормами, включая мораль и закон. Ну, непосредственной причиной деградации исторического поражения Британской империи стала, скорее всего, деградация управляющего слоя из-за пренебрежения систем образования содержательными знаниями, что по мере усложнения технологий создало перманентный конфликт между специалистами и управленцами, подобно наблюдавшемуся в Советском Союзе. На самом деле, самый яркий пример пагубности для элиты бегства от знаний дала деградация российской армии после восстания декабристов. Николай I боялся образования как источника неблагонадежности, практически прекратил содержательное обучение офицеров даже воинским дисциплинам. Это стало одной из причин катастрофического поражения Российской империи в Крымской войне. Ну, в Англии, правда, наблюдались схожие проблемы. Средневековая практика продажи крымских патентов прекратилась именно в результате осмысления итогов Крымской войны. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вторым фактором британского превосходства над другими участниками глобальной конкуренции является то, что сами они называют double speak. Это существенно больше, чем лицемерие, и существенно больше, чем ханжество, и на порядок больше, чем ложь. Наиболее правилен дословный перевод «двоеречие», из которого потом вылилось оруэлловское двоемыслие. Double speak в английском языке — это практически общепризнанный термин, общепринятый термин. Мы его не знаем просто потому, что в русском языке нет аналогичного понятия. Есть художественные... Англичане довольно много хороших сняли фильмов, да и американцы тоже, про свою историю. И в художественном фильме о лидере зулусского восстания Чаки, который в конце 18-го, начале 20 века создал зулусское государство на юге Африки, которое могло смести английские колонии, английские фактории, и было реальной страшной угрозой для всех колонизаторов, это был такой южноафриканский Чингисхан, на самом деле, уже нашего времени. Вот. И один из героев, они сняли про него фильм, и один из героев этого фильма, английский колониальный администратор, классический, выражал такую абсолютную уверенность в уничтожении зулусского государства, несмотря на абсолютную недостаточность в том регионе тогдашних английских ресурсов. И он сказал потрясающую фразу. «Они ничего не смогут с нами сделать, мы победим, потому что за нашей спиной 200 лет double speak». Вот это один из фундаментальных факторов британского превосходства над остальным неанглосаксонским миром. Повторюсь, это не демагогия, это значительно более глубже и объемлющее традиционного лицемерия, которым это переводит. Double speak подразумевает одновременное нахождение пользующегося им субъекта в совершенно разных ценностных измерениях. С одной стороны, человек, который пользуется этим приемом, вообще исповедует этот взгляд на мир, потому что это больше, чем прием, полностью приспосабливается к собеседнику, следует его логике, следует его системе ценностей, следует его интересам и вообще является его лучшим другом. Одновременно с этим этот человек сознает себя представителем интересов империи и своих собственных и занимается манипулированием собеседником ради этих интересов. Этот принцип позволяет сознательно и успешно лгать в полном соответствии с принципом правдивого мошенника, который хорошо известен криминалистам. Потому что, чтобы мошенник был эффективен, он должен абсолютно верить в то, что он говорит правду. Вот исповедующий double speak человек, вот больше, чем лицемерие, двоеречие, занимающийся двоеречием английский чиновник или английский ученый, или просто член английской элиты, он лжет, будучи абсолютно уверенным в правдивости своих слов, потому что для него правдивость является синонимом слова «целесообразность». Подмена истины целесообразностью восходит еще к иезуитам, с их цель оправдывает средства. Но именно английская элита сумела поднять ее до уровня культурной и, более того, юридической нормы. Для нее правда, как и для наследовавшей ей в этом американской элиты, означает не реальное объективное положение дел, как, например, для нас, а то, что выгодно мне и ложность чего не доказана судом, в юрисдикции которого я нахожусь. Достаточно сложная конструкция, но смысл понятен. Правда — это не то, что есть на самом деле. Правда — это то, что выгодно мне и ложность чего еще пока не доказана судом. Причем специфика двоеречия заключается и двоемыслия, которое выросло из двоеречия, заключается в том, что личность глубоко переживает на личностном уровне именно правду именно в этом значении. Поэтому, когда вы разоблачаете представителя английской элиты, разоблачаете, что он лжет, или в целом носителя англосаксонской управленческой культуры, американцев это тоже касается, и на самом деле не только управленцев, но и журналистов, и политологов, и тех, кто является жертвами этого их подхода, то, как правило, разоблачение их прямой лжи не вызывает у него даже ожидаемого нами стыда. Но если кто-то из носителей там, русской, или, там, немецкой, или французской культуры лжет, и его ловят на лжи, этому человеку стыдно. Он может это скрывать, он может это скрывать хорошо, но все-таки ему стыдно, и по нему это чувствуешь в разговоре. Он дает сбой. Носитель англосаксонской культуры никакого стыда не испытывает, потому что с точки зрения двоеречия обнажение правды является не обнажением правды, не разоблачением лжи. Это наглая манипуляция, которая применяет священные и основополагающие интересы сверхчеловека, каким он себя ощущает и сознает, но отказывается признавать это из-за скомпрометированности термина Гитлера. Так вот, это для него правда, это наглая манипуляция, которая подменяет его священные основополагающие интересы реальностью, которая не имеет никакого непосредственного значения для него. На личностном уровне двоеречие представляется результатом частного школьного воспитания, которое приучает постоянно совмещать жесткий, очень жестокий мир формально однозначных официальных норм с инициативной реализацией собственных интересов, от карьерных и учебных до еще не до конца выжженного естественного детского стремления к шалости. Вот органическая естественность корыстной лжи джентльмена в отношении всех, кто ниже него по классово-сословной лестнице, и тем более в отношении иностранцев, это составляет практическую сторону феномена двоеречия. А вот эта вот естественность корыстной лжи, естественно, дополняется принципиальной невозможностью лгать равному себе и тем более стоящему выше него по, так сказать, социальной лестнице. Потому что иначе, основанное на данном принципе общество, просто не могло бы существовать. Таким образом, двоеречие является мощным фактором не только повышения конкурентоспособности общества, но и при всей его моральности и мерзости, но и сплачивания его элиты, что повышает его стабильность. Много есть примеров, много есть в истории случаев, много есть в истории эпизодов, когда член элиты не мог лгать другому члену элиты, там история с Филби, которого разоблачили совершенно просто. В отношении него были серьезные подозрения, и ему послали равного ему джентльмена, более того, одноклассника, чтобы тот задал ему прямой вопрос. Являетесь ли вы, так сказать, работаете ли вы на Советский Союз? И Филби не смог сказать ему неправду. Сказал, да, я работаю. Так-то, так-то и так-то. Это исторический случай, исторический пример, который показывает, что двоеречие существует в отношении нижестоящих. Перед равными или вышестоящими вы можете юлить как уж на сковородке, но вы не можете лгать напрямую. Это достаточно мощный фактор общественной конкурентоспособности. И вот нам надо понимать всегда, с кем мы имеем дело. Как писал один из первых российских геополитиков, разведчик, ставший, в конце концов, генералом, Алексей Ефимович Ермихин-Вандам, хуже войны с англосаксом действительно может быть только дружба с ним. Ну и продолжая отвечать на ваши поступающие вопросы, я хочу разоблачить очень важное заблуждение, очень болезненное заблуждение. Многие всерьез поверили, что в рамках предстоящих изменений будет повышаться пенсия на 1000 рублей каждый месяц. То есть, грубо говоря, в 2018 году пенсия 14 400 рублей, значит, в январе 2019 года будет 15 400, в феврале 16 400, и так каждый месяц будет увеличиваться на 1000. Это не так, дорогие друзья. Я думаю, что официальные лица специально используют формулировки, которые могут ввести в заблуждение. Прибавка составляет 1000 в год. Другое дело, что это 1000 в год каждый месяц. То есть, если в 2018 году будет средняя пенсия 14 400 рублей в месяц, то в 2019 году средняя пенсия прибавляется 1000, 15 400 рублей в месяц. Не каждый месяц на 1000 прибавляется, а пенсия, исчисляемая в месяц, увеличивается на 1000 рублей каждый год. То есть за 5 лет прибавка составит 60 000 рублей. А при этом, скажем, в 2019 году из этой 1000 рублей прибавки 572 рубля – это законная, в среднем я имею в виду, конечно, это законная индексация инфляции, какой она должна быть. Поэтому, пожалуйста, не испытывайте лишних надежд. вызваны лексически неточными формулами или сознательно неточными формулами. Вот будут прибавлять не 1000 рублей каждый месяц, а 1000 рублей в год. Ну, действительно, каждая ежемесячная пенсия будет увеличиваться на 1000 рублей. Это правда. Но в 2018 году, если средняя пенсия была 14 400, значит, в 2019 будет 15 400. Опять-таки, средняя пенсия. Не надо испытывать лишних иллюзий. Они ведут к очень болезненным, к очень негативным последствиям. Эти иллюзии ведут к прямой потере денег, о чем, собственно говоря, мы с вами и поговорим после перерыва. Ну, этот перерыв будет коротким. Надеюсь, вам будет не скучно.
Личные деньги.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, что же я хотел вас предупредить в части пенсий? Россияне каждый год теряют десятки миллиардов рублей накопленных пенсионных взносов. Мы теряем десятки миллиардов рублей наших кровных денег, и эта сумма только растет. В 2018 году, по-моему, по оценкам, мы потеряем более 57 миллиардов рублей. В чем причина? Причина очень проста. Есть официальная формулировка, что мы можем переводить пенсии в другой пенсионный фонд, в другую управляющую компанию раз в 5 лет. И, естественно, как нормальные все люди, мы все думаем, что можно переводить пенсию в другой пенсионный фонд, в другую управляющую компанию раз в 5 лет, что я могу в любой момент в течение этих 5 лет перевести свои накопления, а потом начинается с этого момента отсчет 5 лет, и, соответственно, вот на 6-й год я могу переложить их еще раз. А если я переложу раньше, то я потеряю все накопленные проценты. Так вот, ничего подобного. Это крепостное право, которое было введено, по сути дела, на 5 лет только. Оно было введено в момент объявления этого. 5 лет начинают считаться не с момента вашего последнего перевода, не с момента вашего первого перевода. 5 лет начали считаться с того момента, когда было об этом объявлено. Разумеется, никому ничего внятного об этом не сказали. Поэтому люди наивные думают, что у них есть возможность переложить средства в другой пенсионный фонд, в другую управляющую компанию без потери процентов прямо сейчас. Это неправда. Мы сможем это сделать через 2,5 года. До этого времени, если вы перекладываете свои средства, накопленные пенсионные взносы по накопительной пенсии, в другой пенсионный фонд, в другую управляющую компанию, как бы вы ни были недовольны вашей нынешней, вы теряете накопленные проценты. Причем не за последний год, а за все время с момента введения этого правила. Поэтому каждый год люди теряют десятки миллиардов рублей. И с каждым годом эта сумма неуклонно возрастает. А это не рекламируется официальными лицами, потому что это грабеж, который организован так, что мы типа сами виноваты. И это нужно понимать. Сейчас, если мы переводим накопленные взносы в другую управляющую компанию, в другой пенсионный фонд, мы теряем все деньги, все проценты, накопленные за последние 2,5 года. Это очень важно и это очень существенно. Я думаю, что реклама того, что мы можем переводить, она такая интенсивная, в том числе потому, что при этом переводе мы теряем проценты и обеспечиваем этим людям большую эффективную экономию. Ну и еще раз о, значит, намеченном повышении пенсии. К 2024 году средняя пенсия планируется увеличить до 20 тысяч рублей. Это прибавка 41,4%. Да, это хорошо, но за 6 лет это рост в номинальном выражении в среднем на 5,9% в год. В реальном выражении, учитывая целевую инфляцию в 4%, это рост всего лишь в 1,8%. Относительно нынешнего нищенского уровня пенсии. Подозреваю, что это замедление роста по сравнению с тем ростом, который был в прошлые годы. Так что особенно надеяться и очаровываться круглыми цифрами не стоит. По крайней мере, я бы на вашем месте не стал. Ну, и я должен сказать, что очень важная вещь. Дело в том, что многие пришли в недоумение, испытали разного рода странные эмоции от выступления президента Путина по поводу пенсионной реформы. И, по-моему, единственным из всех, кто дал внятное, логичное объяснение этому выступлению, был Михаил Леонидович Хазин, который смотрит на мир глобально, он смотрит шире. И я думаю, что Путин, увлеченный стратегией, увлеченный внешней политикой, вовлеченный в них полностью, тоже смотрит на все с глобальной точки зрения. И Хазин обнажил президентскую логику с неожиданной для нас с вами стороны, но это, мне кажется, очень перспективный и очень правильный взгляд. Почему я, собственно, хочу с вами этим взглядом и поделиться. Я подчеркиваю, что это не мой взгляд, это не я открыл, это не я придумал, но, в конце концов, есть классики, и как бы мы все пользуемся таблицей Менделеева, вот здесь мы пользуемся, я пользуюсь, по крайней мере, хазинским взглядом на президента. А логика такая, что сейчас происходит очень жестокая борьба в мировом масштабе между группировками глобальных спекулянтов, которые хотят сохранить единство мировых рынков и готовы ради этого сжечь не только Россию, но даже и Америку, и американскими патриотами, которые готовы сжечь мировые рынки ради обеспечения стабильности и лидерства Америки. Сохранить то и другое одновременно уже невозможно, ресурсы исчерпаны. Можно бесконечно говорить о причинах этого, нужно понимать главное, ресурсы исчерпаны. И вот противостояние Трампа и Хиллари Клинтон было противостоянием двух этих кланов. И победили американские патриоты. Но поскольку либералы находились у власти очень долго, вот эти вот глобальные спекулянты американские, то они укоренились в американском государстве, возникло так называемое глубинное государство Deep State, и сейчас в Америке продолжается холодная внутриэлитная гражданская война против Трампа. Против либералы ведут эту войну против патриотов. Строго говоря, примерно то, что происходит у нас. И ключевой момент этой борьбы, этой войны, это будут до выборы в Конгресс. Когда станет ясно, Конгресс останется враждебным Трампу или Конгресс станет дружественным Трампу. Останется ли Конгресс за либералами или за патриотами. Поэтому Трамп старается быть врагом России хуже любой Хиллари, потому что это дает ему дополнительные очки во внутриамериканской борьбе. Поэтому он вводит санкции, поэтому он, вероятно, осуществит агрессию в Сирии, может быть, даже на Донбассе и так далее. И вот эта вот жесткая борьба, итог которой, по мнению Михаила Леонидовича Хазина, еще не определен. И Путин не хочет ввязываться в эту большую борьбу. Потому что линии, как бы глобальные фронты проходят внутри любого общества. Проходят внутри нашего. У нас есть либералы, которые контролируют социально-экономический блок, и у нас есть условные патриоты, которые пытаются контролировать все остальное. Вот пенсионная реформа — это такое же наступление глобальных либералов против России, как и санкции, как привод нацистов к власти на Украине, как и провокации в Сирии, как и поддержка международного терроризма. Вот. Если сейчас президент выступит жестко против этих санкций, то он тем самым ввяжется в эту глобальную борьбу в качестве активного субъекта. И Россию ввяжет в качестве активного субъекта. Если сейчас мы просто пассивный субъект, которому периодически что-то прилетает, и, так сказать, на котором все тренируются, то если Россия вступит в эту борьбу в качестве активного субъекта, то, я, естественно, пересказываю все это своими словами, то она станет объектом первоочередного воздействия. Она станет элементом, через уничтожение которого будут ломать Трампа. Президенту Путину это не нужно, ему это не интересно, он хочет минимизировать усилия, и он не хочет ввязываться в борьбу, итог которой еще не ясен. И он, так сказать, делает все, что нужно, и спускает процесс на тормозах, не обостряя его, не, так сказать, осуществляя никаких резких движений, не противореча мейнстримному процессу, ожидая исхода выбора борьбы в Америке. Если в Америке побеждают патриоты, он получает здесь свободу рук. Если в Америке побеждают либералы, ну, он свободу рук не получает, но, по крайней мере, не подставляется. Это логика, которую реконструирует Михаил Леонидович Хазин, и она представляется вполне внятным для объяснения, возможного объяснения действий нашего президента. Ну, говоря о ситуации в самих Соединенных Штатах Америки, ну, о степени обострения конфликта можно судить потому, что Трамп заявил о возможности выхода из Всемирной торговой организации. Нас туда запихивали всеми силами и запихнули всеми правдами и неправдами в 2012 году, в результате чего наш инвестиционный рост мгновенно сменился инвестиционным спадом. Но вот Америка сейчас оттуда собирается уходить. Логика очень простая. Для укрепления американской экономики, для того, чтобы Америка была вновь привлекательна для притока капиталов, нужно повышать процентную ставку. Федеральная резервная система повышает процентную ставку. Это ведет к укреплению доллара объективно в перспективе. Естественно, создает проблемы для реального сектора, потому что чем крепче национальная валюта, тем дороже экспорт, тем дешевле импорт. И для того, чтобы поддержать реальный сектор, Трамп, во-первых, жестко критикует собственного назначенца в Федеральной резервной системе. Первый раз, между прочим, за все время существования резервной системы президент США посмел влезть в ее компетенцию хотя бы на уровне, так сказать, заявлений. Во-вторых, он осуществляет жесткий протекционизм, потому что если доллар становится крепким, то единственный способ поддержать реальный сектор — это протекционистское сдерживание импорта и протекционистское же навязывание всем окружающим своего экспорта. Ну и это желание выйти из ВТО как организации, которая не обеспечивает американский протекционизм и, более того, теоретически способна противодействовать американскому протекционизму. Безусловно, это может быть шантажом, безусловно, это может быть, так сказать, и провокацией, но, тем не менее, мы видим грандиозные драматические изменения, и я готов понять людей, хотя и не принять, которые перед масштабами этих изменений опускают руки и говорят, ну, давайте мы посидим, подождем, чем дело кончится, посмотрим, кто победит, хотя на самом деле мы могли бы обеспечить победу правильной стороне, вмешавшись в конфликт, в том числе хотя бы на собственной территории. Но на сегодняшний день мы имеем достаточно большие проблемы. Я не думаю, что нам стоит ждать обрушения глобальных рынков, потому что Трамп от этого выиграет и в сфере пиара, и в сфере реальной политики. Да, действительно, в октябре 2008 года американские демократы не стали спасать Lehman Brothers, чтобы привести демократов к власти и обрушить республиканцев. Но сейчас принципиально иная позиция, и Трампу глобальный кризис будет только на руку. А вот победить Goldman Sachs, устроить провокации в Сирии и, может быть, даже устроить провокации на Донбассе, это вполне вероятно, и этого на самом деле можно стоит ожидать. И в свете этого, я думаю, что нужно сейчас вкладываться, если кому есть что вкладывать, в доллары в негосударственные банки, надежные, лучшие иностранные дочки, или в золотые инвестиционные монетки, потому что время к этому, к моему глубочайшему сожалению, все-таки приходит.
Личные деньги. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. С вами Михаил Делягин. Я рад с вами общаться. Ну и от тем вечных, тем универсальных, тем значимых мы переходим к новостям. Новости интересные. Вот в РИА главой Амурской области, доложил президенту Путину о ликвидации последствий паводка. Понятно, что у господина Орлова, который, наверное, будет губернатором Амурской области, сейчас избирательная кампания, такого рода сюжеты ему жизненно необходимы. Но, тем не менее, действительно был паводок. Как обычно, были пострадавшие. Ну, в этом году, правда, пострадало только 52 домовладения, по официальной версии, и это хороший результат. Ну, плюс большое количество приусадебных участков. Ущерб оценивается в сумму около 2 миллиардов рублей, причем порядка 500 миллионов — это ущерб дорожному хозяйству, размытые дороги. 1,4 миллиарда — это ущерб сельскому хозяйству, как я понимаю, смытые посевы. Ну и порядка 100 миллионов рублей — это ущерб, который нанесен людям. А причем очень забавный диалог. «Деньги до людей дошли?» — спрашивает Путин. А губернатор, которому положено, отчитываться о том, что все в порядке, отвечает: «Частично дошли!» То есть, коллеги, я напоминаю, значит, в принципе, паводок уже, ну, как бы, не первый день идет. Он уже сходит на нет. Оценить, кого смыло, кого не смыло, достаточно просто. Деньги по России сейчас, пока еще до санкций, идут в течение 3 банковских дней, ну, везде, где есть филиал Сбербанка. Подозреваю, что где есть Сбербанк, они приходят минута в минуту, так же, как в Москве. Потому что у Сбербанка шикарнейший дата-центр в Пензе. И тем не менее, деньги до людей дошли частично, и это хороший результат, которым губернатор не просто рапортует, а рапортует в предвыборных целях и хвастается. Понимаете, ну просто нонсенс. Просто нонсенс. Причем вода уже ушла, как честно говорит в Рио губернатора. Вода уже ушла, но тем не менее, вот деньги дошли только частично. А дальше губернатор рапортует о переселении граждан из ветхого жилья в зоне БАМа. Значит, зона БАМа — это очень тяжелый климат, резко континентальный. Это тяжелейший климат. С 2011 года идет работа по переселению граждан. 7 лет она идет. За 7 лет переселили половину, 5000 человек. Значит, я подчеркиваю, речь идет не только о ветхом, но и об аварийном жилье. Ветхое жилье в зоне БАМа, ну, это Восточная Сибирь в самом лютом смысле этого слова. Не полюс холода, не Якутия, южнее. Но, в принципе, там климатические условия тяжелейшие. Ветхое жилье в этих климатических условиях — это катастрофа. И жить в нем, вообще говоря, нельзя даже теоретически. И вот за 7 лет захлебывающаяся от нефтедолларов страна переселила половину людей, 5000 человек. 5000, не семей, людей. 95 тысяч квадратных метров. Осталось переселить людей со 109 тысячами квадратных метров. И в Рио губернатора просит президента дать поручение правительству посмотреть, чем нам можно помочь по этому направлению. Коллеги, Сталин пил за терпение русского народа после войны. Но это было в 1945 году. Это был человек, который был исчадием не просто революции гражданской войны, это был исчадием революционного террора. Не пора ли перестать злоупотреблять терпением народа России? Потому что по-другому я это оценить не могу. За 7 лет переселили 5000 человек и гордятся этим. И еще нужно переселить, осталось переселить столько же, а ведь жилье приходит в ветхость каждый день. Это, как я понимаю, то жилье, которое было ветхим в 2011 году. За эти 7 лет стало ветхим и аварийным еще новое жилье. И хотелось бы узнать, как обстоят дела с этими новыми жертвами людей. А я напоминаю, что это происходит в то самое время, когда у нас доблестный РЖД всерьез обсуждает вопрос о том, что нужно бы нам проложить второй Северо-Амурский тоннель. А проект оценивается примерно в 100 миллиардов рублей. Я подчеркиваю, пока. Значит, Северо-Амурский тоннель — это сложнейшие горно-геологические условия. Его строили при советской власти 26 лет. Он дышит реально, там горы дышат и ходят. БАМ имел смысл как дополнительное, как дублер Транссиба на случай войны с Китаем. Мы сейчас войны с Китаем явно не планируем. Если вдруг она будет, китайцы перережут БАМ так же, как они перережут Транссиб, элементарно. Их армия качественно сильнее нас, насколько я понимаю, если не учитывать стратегические виды вооружений. Так вот, я понимаю, если бы БАМ захлебывался от грузоперевозок, но БАМ не захлебывается от грузоперевозок, и непонятно, будет ли что-нибудь по нему возить через 20 лет. И даже с учетом необходимости трансевразийского транзита, который, правда, уже давно идет помимо территории России, нужно модернизировать Транссиб, это гораздо проще и дешевле. Нет, РЖД говорят, мы будем обсуждать проект, который пока оценивается в 100 миллиардов рублей, во сколько раз он вырастет потом, неизвестно. Они хотят провести относительно недорогое 300-500 миллионов рублей технико-экономическое обоснование сейчас, а решение самой стройки отложить на будущее, какой там будет конъюнктура угольного рынка. Оправдаются инвестиции или не оправдаются? Господа, у вас тысячи людей живут в условиях Восточной Сибири в ветхом жилье. У вас нет копеек, чтобы им помочь, и вы всерьез собираетесь 300-500 миллионов рублей, считая, что это немного, выкинуть на составление технико-экономического обоснования. У меня слов нет для описания этого зверства, этой мерзости. Как, впрочем, у любого гражданина Российской Федерации, который сравнивает, например, бюджет города Москвы с бюджетом какой-нибудь Смоленской области. Там разница в десятки раз. В десятки. И второй вопрос, который обсуждали в Рио губернатора с президентом, это авиационная доступность. И он касался всего дальневосточного региона. Российская Федерация, молодцы, субсидируют 171 маршрут в России. Это молодцы, и это правильно, хотя, на мой взгляд, этого недостаточно. Но из них только один приходится на Амурскую область. Это маршрут Тында-Хабаровск. Тында — это узловой центр того самого БАМа, то есть самой Байкал-Амурской магистрали. И губернатор просит поддержать еще несколько авиационных маршрутов, которые очень важны. Благовещенск и Екатеринбург, Благовещенск-Новосибирск, и региональные маршруты. Ну, я надеюсь, что президент, так сказать, сдаст необходимые поручения. И эти поручения, в отличие от майских указов президента, и в отличие от майского указа президента, все-таки будут выполняться. Но в целом, дорогие друзья, вот все это свидетельствует о полном отсутствии какого бы то ни было комплексного подхода к развитию. Повторюсь. Железнодорожники обсуждают, собираются выделять немного, как они считают, денег, 300-500 миллионов рублей на разработку ТЭО, на строительство второго Североморского тоннеля, который, скорее всего, не понадобится. Ну, просто не понадобится. Вот. Но при этом у государства нет денег на то, чтобы спасти людей из ветхого аварийного жилья не в Центральной России, даже не на Южном Урале, а в Восточной Сибири. Понимаете? Это признак вопиющей бесхозяйственности. Это признак даже не злого умысла. Это признак отсутствия умысла как такового. Помните, когда-то Черномырдин говорил, мы далеки от мысли. Подумал и уточнил. От всякой мысли. Вот такое ощущение, что наше государство находится в этом состоянии. Оно способно решать проблемы только в кусочно-разрывном режиме. Да, хорошо, что хоть какие-то проблемы они решат. И может быть, действительно, увеличат объемы субсидируемых полетов, чтобы люди могли жить не только в Ближнем Подмосковье, но и в Восточной Сибири, и в Амурской области, в Забайкалье. Но слушайте, а в Забайкальском крае у нас ситуация еще хуже, чем в Амурской области. И что? Там нет выборов, поэтому президент Забайкалья не прорвался к президенту, поэтому проблемы Забайкалья решаться не будут. Так что ли? Я правильно понимаю все это дело? Вот, дорогие друзья, нужно восстановить Газплан. К сожалению, не только некому, но и незачем, потому что эти люди развивать страну не хотят. Перерыв будет короткий.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Личные деньги».
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Пришли замечательные новости из Украины, прости господи. Организаторы так называемого убийства Бабченко осудили на 4,5 года. Значит, я напоминаю, что есть такой бывший российский либеральный журналист Аркадий Бабченко, который ощутил себя бандеровцем, лютым ненавистником России и лютым русофобом. Он писал о том, что он мечтает въехать в Россию на белом леопарде или на белом абрамсе, я уж не помню, о каком танке он писал. Ну, совершенно омерзительный человек, который радуется чужим смертям, который глумится над горем людей. Ну, нормальный фашист. Нормальный фашист, который стал украинским. Слава богу, что он теперь не российский фашист. Слава богу, он теперь не российский либеральный фашист. Слава богу, он теперь украинский либеральный фашист. Что называется... Я приветствую, когда такие люди покидают нашу родину. Но на него, его убийстве сообщили, в чем было очень забавно, вся наша журналистская общественность немедленно выразила, так сказать, соболезнования. Это было очень смешно, с моей точки зрения. Я думаю, что если бы, вот интересно, если бы убили Геббельса, вот эти люди тоже стали бы выражать соболезнования, учитывая, что товарищ Геббельс тоже имел некоторое отношение к журналистике, все-таки был главным редактором Фелькишер Биобахтер. Или они все-таки хватило бы морального чувства не соболезновать. Не знаю. Не знаю. Но на Бабченко хватило, все принесли соболезнования. Естественно, все дружно заорали, что это костлявая рука кровавого путинского режима. После чего товарищ Бабченко воскрес. Как я понимаю, он осознал, что это была провокация службы безопасности Украины. Ну и даже до Бабченко дошло в какой-то момент, что как бы ради провокации его могут закопать по-настоящему. Поэтому он воскрес. Обвинили в организации покушения некого Бориса Германа. Ну и 1 сентября его приговорили районным судом Киева к 4,5 годам лишения свободы. То есть, представляете, была инсценировка, причем задержанный с якобы со списком жертв Герман первоначально заявил, и очень спокойно, очень внятно объяснил, очень правдоподобно, очень подробно, что все инкриминируемое ему он осуществлял по просьбе офицеров Службы безопасности Украины. Нашел исполнителя с помощью службы безопасности, украинским гестапо. Этот исполнитель пришел в СБУ с заявлением, которое чуть ли не Германом было продиктовано. И список жертв ему предоставили люди из СБУ. И он действительно был разным, потому что сначала в этом списке изменников России вообще не было Бабченко. Там оказался то ли сын Авакова, то ли сын самого Порошенко, которые к России никакого отношения не имели, соответственно, ей не изменяли. Вот. Ну, а потом... Товарищи Германа уговорили в украинском гестапо, что не нужно бросать тень на их мундиры, и что нужно покаяться по-настоящему. Ну и дальше он признал, что его направляла рука Москвы, и получил за эту подставу 4,5 года. А еще напомню, господин Герман — это не бомж. Господин Герман вполне себе нормальный, вменяемый предприниматель, который возглавлял украинско-немецкое совместное предприятие фирмы «Шмайсер», если я правильно помню, известный по немецким автоматам времен Великой Отечественной войны. То есть вполне себе уважаемая многими фирма, уважаемая в мире, серьезная фирма. Ну и как я, насколько можно понять, кто-то захотел что-то у этой фирмы отжать. И дальше Служба безопасности Украины выступила в роли, так сказать, непосредственного исполнителя этого заказа. А теперь представьте себе, вы украинский гражданин, законопослушный, вполне лояльный к нацизму. Не со времен, так сказать, Великой Отечественной войны, но, по крайней мере, с 2014 года. Вы хотите здесь жить, у вас бизнес, вы работаете, возглавляете совместное предприятие с немецкой фирмой. Вам говорят офицеры службы безопасности, что вы патриотический долг участвовать в провокации. Да, патриотический долг, хорошо. Подставим проклятых москалей, разоблачим российских диверсантов, поможем родине. И за эту помощь господин Герман получает 4,5 года лишения свободы. Вы знаете, мне его не жалко. Мне людей, которые клевещут, пусть даже не по своей воле, на меня и мою родину, не жалко. Но я просто хочу сказать, что многие люди нас слушают, не только в России, нас слушают и на Украине, насколько я могу судить, по некоторым откликам, по некоторым эмоциям, которые здесь поступают по социальным сетям. Коллеги, если к вам обратятся с такой просьбой, просто поймите, что это кровавый НКВД, это ГПУ, это МГБ, это КГБ, это ФСБ соблюдают некоторые правила. А вот украинская гестапо правил не соблюдает. И людей, которые ему искренне помогают и делают то, что ему говорят, по-хорошему, по-плохому, неважно, сажают на 4,5 года. Это не шутка, это правда. И мне это вдвойне стыдно об этом говорить, не только потому, что называется, стыдно за этих мерзавцев. Еще, как бы они тоже люди, они тоже принадлежат к Homo sapiens, к роду человеческому. Есть еще одна причина, по которой мне стыдно. Главный инвестор этой мерзости — это Российская Федерация. Вышла статистика за первое полугодие 2018 года об иностранных инвестициях на Украину. Жалкая сумма — 1 с четвертью, если точно, 1 260 000 000 долларов. Так вот, Россия — максимальный инвестор. Россия вложила 436 миллионов долларов, почти 35% от этой суммы. А еще через Кипр пришло 219 миллионов долларов, это второй по величине инвестор, более 17%. А еще через Нидерланды пришло 207 миллионов долларов иностранных инвестиций, это более 16%. Кипр и Нидерланды — это традиционный офшор постсоветского пространства. Но когда мы говорим постсоветское пространство, мы должны понимать, что это олигархи трех стран — России, Украины и Казахстана. Причем Казахстан вряд ли будет существенно вкладываться на Украину. Там люди очень рациональные. Украинские олигархи тоже на Украину вкладываться не будут в значимых масштабах. Они оттуда деньги выводят. Поэтому я думаю, что в основном кипрские и нидерландские инвестиции — это тоже инвестиции российских олигархов. Если мы сложим прямые инвестиции из России и то, что пришло через, кружным путем через Кипр и Нидерланды, мы получим 68,4% всех иностранных инвестиций на Украину. Более 2/3. Ну, допустим, на долю России приходится не все, допустим, на долю России приходится 60% инвестиций. Господа, эти люди не просто нас не любят, не просто нас ненавидят, не просто считают, что они находятся с нами в состоянии войны. Если бы у них был малейший шанс победить, они бы на нас напали давным-давно. Эти люди, я имею в виду управляющий класс Украины, действительно нацисты и фашисты. Это люди, которые своим святым сделали Бандеру, нацистского прихвостня, который, соратники которых были настолько жестоки, что их немцы за зверство и жестокость сажали в тюрьмы и лагеря. Понимаете? И вот этих мерзавцев мы с вами, наша с вами страна, наша с вами экономика финансируют. Я уж не говорю, что они у нас два корабля украли вместе с экипажами. Это уж такие детали, мелкие. Да, сомалийские пираты на их фоне значительно более цивилизованные люди, потому что они хотя бы не фашисты. Они просто людоеды, слезшие с пальмы. Вот. Значит, структура очень характерна. Около 60% российских инвестиций — это финансовый сектор. Что это значит? И в промышленность вкладывается менее 10%. Я понимаю всех, кто вкладывает в промышленность, потому что очень много кооперационных связей сохранилось до сих пор. На Украине все дешево, еще сохранились кое-где нормальные рабочие, нормальные инженеры. И некоторые вещи действительно в условиях экономического кризиса и политического попустительства выгоднее покупать на Украине. Это правда. И товарооборот у нас по этой причине вырос в этом году очень здорово. Но 60% вложений в финансовый сектор, скорее всего, это вложения в наши Газбанки, которые на Украине просто попали. Это не Альфа-банк, я думаю. Это в первую очередь государственные банки России, которым, естественно, кредиты на Украине никто не возвращает, потому что что возвращать кредиты москалям, да еще и государственным. И вместо того, чтобы просто закрыть бизнес, законсервировать до лучших времен, российские государственные банки вкачивают туда все новые и новые деньги. По сути дела, финансируя нацистов. У нас сейчас судят людей, которые засомневались в количестве жертв еврейского населения в ходе войны, якобы за отрицание Нюрнбергского трибунала. Но наши государственные банки впрямую отрицают решение Нюрнбергского трибунала, потому что они финансируют де-факто нацистский режим. Они совершают, с моей точки зрения, тягчайшее уголовное преступление. Они совершают политическое преступление против интересов России и против интересов Украины, потому что этот нацистский режим противоречит интересам Украины и народа Украины объективно, как Гитлер противоречил интересам Германии, что, в общем-то, всем стало ясно. И не в 1945 году, а значительно раньше. Вот. И этот режим существует благодаря финансовой помощи России. Крупнейшего инвестора, иностранного инвестора в экономику Украины. И это кошмар, и это стыд и позор. И я не знаю, как и чем мы будем этот стыд и позор смывать. Мне стыдно. Мне очень неудобно, мне очень неловко. В первую очередь мне стыдно перед народом Украины. Нацистский режим, который мы финансируем.
Личные деньги. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем эфир. И вот вы мне пишете, что уж больно я сгустил краски, господа, что что-то сгустил. Я описываю ситуацию как есть, но я понимаю, что вам хочется посмеяться, повеселиться. Но давайте посмеемся над российскими журналистами. Даже, наверное, над нероссийскими. Forbes опубликовал список сотни самых влиятельных россиян. Читая этот список, понимая, что аналитическая журналистика может быть не в мире, может быть не в России, но в Форбсе умерла точно. Список потрясающий. 100 самых влиятельных россиян. Отлично. Как вы думаете, какое место занимает Рамзан Ахмадович Кадыров, глава Чечни? Человек, который оказал огромное влияние на развитие России, всей России, не только Чечни. Человек, который обладает огромным, скажем так, моральным авторитетом. Человек, который, ну, понимаете, когда-то в 2006 году, выступая перед, на собрании, так сказать, сильно наших, так сказать, достаточно крайних патриотов, я сказал, что русский — это признак не по крови, а по культуре. И если, скажем, Кадыров захочет быть русским, он им может стать, а вот коррупционер стать им не может. И тогда на меня так посмотрели с большим интересом, что это я такое говорю, но в дни Крыма Кадыров показал себя как реальный русский патриот, который очень много сделал для того, чтобы воссоединение России с Крымом прошло гладко, мирно, спокойно и с энтузиазмом. Так вот, господин Кадыров, который объективно является одним из наиболее влиятельных людей в России, в этом рейтинге Forbes занимает 91 место. Я подчеркиваю, это рейтинг не богатства. Это рейтинг неизвестности, это рейтинг не статусности, это рейтинг реальной влиятельности. Над господином Кадыровым более влиятельным, чем Кадыров, в этом рейтинге огромное количество бизнесменов, в том числе не таких уж и крупных, не таких уж и серьезных, не таких уж и известных, и 15 глав регионов, включая временно исполняющих обязанности главы государства. Я понимаю, что там Собянин или Полтавченко могут быть более влиятельными, чем Кадыров. Это вопрос к специалистам. Но я уж не буду обижать губернаторов, которые оказались над ним в этом списке. Это неправдоподобно, и это безумие. Господин Греф оказывается более влиятельным не только, чем премьер-министр Медведев. Ну, конечно, так и просится на язык фраза «несложно быть более влиятельным, чем Медведев». Но давайте не будем ерничать. Господин Медведев — это председатель правительства. Медведев возглавляет орган-регулятор. И он вносит предложения в Госдуму, по которым потом превращаются в законы, по которым живет потом Греф и как физлицо, и со своим Сбербанком. Вернее, с российским формально, но на самом деле, я думаю, с его уже во многом. Вот. Господин Медведев, решение правительства может заставить Грефа делать практически все, что угодно. Но нет, господин Греф более влиятелен, чем Медведев, и вообще там занимает чуть ли не второе место. Греф оказывается более влиятелен, чем госпожа Набиуллина. Я тоже очень критично отношусь к интеллектуальным и ко многим другим способностям госпожи Набиуллиной. Но это не вопрос влиятельности. Она вполне себе активный, энергичный человек. То, что иногда бессмысленно активный и разрушительно энергичный, это другой вопрос. Но госпожа Набиуллина, как глава Банка России, является прямым регулятором господина Грефа. Это она вводит правила, по которым живут все банки Российской Федерации, включая даже Сбербанк со всеми его исключениями. Это она определяет, будут вводиться какие-то исключения из общих правил для Сбербанка или нет. Греф, оказывается, считается, Forbes считает, что Греф более влиятельен, чем Бортников, глава Федеральной службы безопасности. Простите, но я думаю, что когда Федеральная служба безопасности начнет исполнять свои обязанности, по крайней мере, в отношении российских либералов, то господин Греф будет регулярно ходить на допросы относительно и присоединения России к ВТО, и других разрушительных реформ. И вообще-то говоря, кто к кому будет ходить, тот и менее влиятелен. То, что Греф более влиятелен, чем Бортников, то, что Сбербанк, по мнению журналистов Форбса, более влиятелен, чем ФСБ, простите, можно по-разному относиться. Можно любить Сбербанк или не любить ФСБ, или наоборот. Но кто более серьезная структура, кто более влиятельная структура, по-моему, понятно. Причем Набиуллиной, особенно не повезло Набиуллиной. Более влиятельно, чем она, например, считается господин Богданов, глава Сургутнефтегаза. Сургутнефтегаз — это предельно лояльная организация. Сургутнефтегаз сидит ровно. Да, он обладает колоссальными валютными запасами. Называют сумму там, 20 миллиардов долларов и даже больше. Ну просто сравните, 20 миллиардов долларов у них и 450 у Набиуллиной. При этом госпожа Набиуллина определяет, в общем-то, правила всей нашей экономической жизни. Это она определяет степень жесткости финансовой политики и тем самым определяет экономическую конъюнктуру. Сможет ли господин Богданов взять кредит внутри России или нет? По какой цене будет продаваться газ и нефть господина Богданова? На каких условиях? На все это госпожа Набиуллина влияет совершенно определяющим образом. Простите, она не может быть менее влиятельна, чем просто глава нефтяной компании. Господин Фридман, глава Альфа-банка, господин Белозеров, глава государственных российских железных дорог, более влиятельный, чем Собянин. Ну, странновато выглядит. Силуанов по влиятельности 16-й. Министр финансов, который решает, кто в этой стране будет иметь деньги, уж извините за мой либеральный жаргон, кто в России будет иметь деньги, а кто не будет, он не просто 16-й. Он при этом еще и более влиятелен, чем господин Патрушев, который не просто возглавляет Совет Безопасности, а является предельно уважаемым человеком в нашей системе власти. Козак, вице-премьер, утративший многие существенные... Извините, Козак, вице-премьер, пусть и приобретший многие существенные полномочия, он более влиятелен, чем Шойгу, министр обороны. Евтушенков, глава ощипанной системы, и Волох, глава Яндекса, более влиятельны считаются, чем глава администрации войны. Ну как такое может быть, господа? Петр Авен, так сказать, один из владельцев Альфы, один из лиц Альфы, более влиятелен, чем президент Татарстана Миниханов. Ну, как такое может поместиться в голову? Причем это не какой-то один журналист сочинил. Над этим рейтингом в поте лица работало аж 9 человек, журналистов, они там все перечислены. Причем они раскрывают методику. И они говорят, что оценивались влиятельность по числу сотрудников. То есть, понимаете, по числу сотрудников. Если, скажем, в администрации президента меньше людей работает, чем в какой-нибудь РЖД, или в правительстве меньше людей, чем в РЖД, или в Центральном банке меньше людей, чем РЖД, то это значит, что по данному критерию Центральный банк менее влиятелен, чем РЖД. А если... Я уж не буду продолжать эти безумные сравнения, но просто это действительно нелепый критерий. Это не критерий влиятельности. Да, я могу развалиться, и от моей гибели пострадает большее число людей. Это такая извращенная форма влиятельности. Если какая-то нефтяная компания успешна и эффективна, и в ней работает меньше людей, чем в другой нефтяной компании, то все-таки более влиятельна будет более эффективна нефтяная компания, даже если у них одинаковый объем доходов и даже если у них одинаковый объем прибыли, согласитесь, просто в силу большей эффективности. Второй критерий, который они рассматривают, это контролируемые финансовые ресурсы. Я полностью согласен с самой идеей. Но они приравнивают, они рассматривают как финансовые ресурсы одновременно выручку бизнеса и активы банков, что есть разные, уже есть разные вещи. Но при этом они рассматривают еще и бюджеты под управлением чиновников. Понимаете, есть выручка бизнеса, которая совершенно имеет не ту экономическую природу, что бюджет под управлением чиновников. И в эту же кучу они валят валовый региональный продукт региона. То есть, понимаете, если я чиновник-министр, то Forbes учитывает как фактор моего влияния количество, бюджет моего министерства, количество денег, которым я распоряжаюсь. Это логично. Но если я чиновник-губернатор, то рассматривается не количество денег, которым я распоряжаюсь, то есть не бюджет региона, а рассматривается валовый региональный продукт. То есть все деньги, которые вообще существуют в регионе. Так и хочется сказать, милые, у нас же все-таки пока еще не крепостное право, у нас есть какие-то законы. Если в регионе действует частный бизнесмен, то это деньги не губернатора, это деньги данного частного бизнесмена, что бы там ни казалось губернатору или Форбсу. Понимаете, в результате мы видим, что практически мы наблюдаем смерть аналитической журналистики. Я надеюсь, только в Форбсе, надеюсь, что не в других изданиях. Но то, что, в общем, рейтинг вышел достаточно давно, и над ним никто толком не поглумился, никто не разобрал это по косточкам, это признак того, что аналитическое сообщество и журналистское сообщество все это скушали. Для них этот бред нормален. Между тем, есть простейшее, элементарнейшее, понятнейшее всем правило, что если результат бредовый, откровенно бредовый, да, ну, не может быть глава Чечни менее влиятельным, чем в Рио там, относительно незначительного региона. Да. Но это значит, что методика никуда не годится, и методику нужно менять и корректировать. Это же вроде бы самое очевидное. Практика, критерий истины. Если вы применяете сложный метод, и он дает неправильный, очевидно неправильный, откровенно неправильный результат, ну, значит, ваш метод неправилен, его нужно менять. Ничего подобного. У нас, судя по всему, так все в государстве управляется. Ну, вот простейший пример. Мы повышаем пенсионный возраст, мы увеличиваем количество времени работы для людей, а у нас в возрасте 15-24 лет 2 миллиона молодых не учатся и не работают. Причем от 15 до 19 лет, а это в том числе и школа, 10%, а в возрасте 20-24 лет это 23%. Да, там есть замужние женщины, хотя замужем можно совершенно спокойно учиться. Но, тем не менее, у нас дикая незанятость молодежи. И вот мы видим, что вот этот вот чудовищный деградированный уровень аналитики, который виден на примере публикации в Форбсе, это абсолютная деградация аналитики, она видна и в государственной политике, в действии государства, которое полностью игнорирует реальность, точно так же, как полностью игнорируют реальность журналисты Forbes. Такое вообще возникает ощущение, что аналогичного рода журналисты работают, если не министрами, то, по крайней мере, заместителями министров и начальниками департаментов. Потому что они прекрасно умеют делать презентации, и, боюсь, только их. А в остальном наша государственная позиция, политика носит культурно, носит кусочно-разрывный характер и вообще в массе своей, к сожалению, игнорирует реальность. В том числе чудовищное состояние нашей молодежи.
Личные деньги. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это главтема.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.